8 апреля. Концерт для вертолета с оркестром. Фермопил Турин был одним из немногих, кто согласился бы жить в таком городе, как Ойкуменополис. Он не любил выходить на улицу, а ему часто приходилось совершать путешествия в далекие страны. Турин был великим пианистом, и за много недель до гастролей билеты на его концерты были распроданы. Он легко переносил полеты любой протяженности, даже любил их, не испытывая ни малейшего признака волнения от высоты. Сидел прямо в кресле, слушал ровный шум турбин, так похожий на гудящий перед концертом зал, и мысленно играл какой-нибудь сложный этюд. Длинные нервные пальцы пианиста всегда находились в движении. Самолеты, автомобили, воздушные такси — все это было привычно для музыканта. Но вот несколько шагов по улице от подъезда до такси, особенно в такую весеннюю погоду, могли оказаться роковыми. Несколько лет назад Турин поскользнулся на улице и вывихнул палец. Музыкальный мир был взволнован. Если бы пианист сломал себе ногу, он мог бы выйти на сцену на костылях, но палец... Из-за него отменили все концерты. Телевидение, учитывая волнение поклонников таланта Турина, показывало резко очерченный профиль артиста и знаменитые руки, касавшиеся клавиш так легко и быстро, будто играли сразу несколько пар рук. Взглянув в окно и увидев гололед, Турин позвонил в дирекцию и отказался ехать сегодня на концерт. Администратор концертного зала долго не сдавался. Он предложил прислать за пианистом двух помощников, посыпать асфальт перед подъездом песком, солью, наконец, расстелить для верности ковровую дорожку от входной двери до автомобиля. Турин вежливо отказывался, поглядывая в окно на подтаявший лед. Вскоре предстояли гастроли за океаном. Да еще не хватало, чтобы кто-то из соседей увидел, как его ведут по ковру под руки и сажают в машину. Когда Турин уселся у телевизора, вновь раздался звонок, и знакомый голос директора мягко, но убедительно произнес: «Уважаемый Фармопил Иванович, хочу напомнить вам, что сегодня у вас шефский концерт. Времени без четверти 6, а зал полон. Это школьники, Фармопил Иванович, мальчишки и девчонки. Они ждут именно вас». Турин взглянул на часы, беспокойно произнес: «Что же вы раньше не напомнили, что это шефский концерт? Теперь я точно опоздаю». «Не беспокойтесь, Фермопил Иванович», — пророкотал директор. «Машина находится у вашего подъезда». «Ну ладно, пока я собираюсь, займите как-нибудь ребят». На концерты Фермопила Турина в его родном городе некоторые любители музыки не могли попасть в течение многих лет. А ребятам невероятно везло. Для них давались специальные концерты. Ну, кто откажется от пригласительного билета, в котором указана фамилия артиста мирового класса? Некоторые взрослые считали такой заведенный порядок несправедливым. Все приглашенные явились на концерт. Зал был полон. Ожидали Турина. Сейчас он выйдет, сосредоточенный, стремительный и гениальный. Выйдет, не видя ничего вокруг себя, кроме взмахнувшего черным полированным крылом рояля. А вышел мальчик в ученических очках. Маленький, рыжеватый, с папкой под мышкой. Все думали, что он будет произносить приветственную речь, а он к роялю. Подошел, раскрыл ноты и пискливо произнес в стоящий рядом микрофон: «Концерт для вертолета с оркестром. Исполняет автор». Зал ахнул. Что за виртуоз, вертолетчик? Шумная волна прокатилась по рядам, слилась с первыми звуками рояля. Казалось, красный от волнения автор предполагал именно такое начало своего концерта. Вслед за первой волной прилива устремились следующие. Город ритмично вливался в академический зал бескрайним океаном звуков. Фыркали машины, шагали прохожие, напряженно трудились улицы. Где-то вдалеке пробили башенные часы, прозвучали детские голоса. Знакомые голоса. Город открылся слушателям. Город, в котором день за днем проходит жизнь. Неожиданно вступил оркестр. Пианист посмотрел в зал, улыбнулся, кому-то кивнул и продолжал играть вместе с оркестром. Хотя никаких музыкантов на сцене не было, звучали трубы, пели скрипки, трудился большой барабан, расцветив музыкальный город всеми красками. Только те, кто сидел в партере, догадались, что вместо оркестра играл мальчик. Он сидел спокойно в первом ряду, задрав нос к потолку, а из-под его синей куртки лилась оркестровая музыка. Электроник заранее договорился с профессором, что будет помогать ему оркестровым сопровождением, ведь было объявлено, что концерт с оркестром, и он записал на вмонтированный внутри себя магнитофон отрывки симфоний, заимствованные у классиков. Они отрепетировали выступление, и сейчас электроник играл роль оркестра. Радости и печали большого города целиком захватили слушателей. Они будто шли по тротуару, ощущая дружеское тепло нагретого камня. Уступали дорогу малышам, издали слыша стук спешащих башмаков. Засыпали, глядя на звезды в окне, уронив раскрытый учебник. Встречали новый день, радуясь восходу солнца. Школьники притихли, пораженные тем, как точно знает самоуверенный автор концерта их жизнь. Музыка гремела все настойчивее, и в глазах слушателей замелькали разряды молний. Пианисты, мальчик, оркестр увлеклись исполнением и подходили к опасному рубежу для человеческого слуха, когда даже самая приятная мелодия может вызвать боль. В такие мгновения музыка становится зримой, и замысел композитора, который писал свое сочинение на нотной бумаге, обыкновенной авторучкой, воплощается в странных символах. Вслед за резкими вспышками, какие иногда наблюдают летящие в корабле космонавты, зрители видят фантастические силуэты, танцующие фигуры, бесконечные просторы космоса. Некоторым при этом чудится, что они стоят у классной доски, пытаются вспомнить какие-то формулы, но им лень поднять руку, раскрыть рот, лень даже думать про формулы. В этом зрительном восприятии сочинения Королькова не было ничего удивительного. Как известно, музыка отражает в звуковых образах черты своего времени, какие-то важные идеи. Вавилонская клинопись, никем пока не расшифрованная, представляет, как догадываются ученые, запись мелодии, сопровождающей древний миф. И музыкальная теория Птоломея выражает его космологию с неподвижным солнцем в центре мира. А сочинение профессора, конечно, опиралось на современные знания и прежде всего на математику, иначе его не мог бы так легко усвоить и великолепно инструментовать электроник. Мальчик-пианист и мальчик-оркестр понимали друг друга прекрасно. Но вот оркестр умолк, город затих, наступила ночная тишина. Звучал лишь один рояль, звучал так, будто это стрекотал вертолет. Вертолет поднимался все выше и выше над людьми, над ночью, над миром, пока не исчез среди звезд. Автору вертолетного концерта хлопали от души. А он скочил со стула, забыв ноты, поспешно ушел за кулисы и там увидел знаменитого пианиста. «Поздравляю!» — горячо сказал Турин, пожимая руку юному коллеге. «Как тебя зовут? Неужели ты сам сочинил?» Профессор был страшно перепуган. Фермопил Турин слышал его сочинение. Он втянул голову в плечи и что-то лепетал в ответ. Потом увидел электроника и обрадовался. «Это вот он», — указал профессор на товарища, — «научил меня когда-то играть по формуле Рихтера». Турин придирчиво осмотрел электроника. Он догадался, что под его одеждой спрятан магнитофон. «Это ты изображал оркестр?» — спросил он. «Я», — спокойно сказал электроник. «Формулы Рихтера я пытался вывести, но, конечно, не сумел. Искусство слишком сложное для математического анализа. Зато я научился некоторым музыкальным приемам». «Великолепно!» — пробормотал Турин. «Ты мне потом расскажешь о своей работе», — он торопился на сцену. «Не исчезайте после концерта, друзья. Мне нужно с вами поговорить». Он вышел на сцену. Сел, положил руки на клавиши и с минуту сидел неподвижно, с интересом разглядывая забытые профессором ноты. «Формула Рихтера», — сказал он тихо. «Значит, возможно, и формула Турина?» «Я знаю 79 математических символов начала вашей игры», — подтвердил электроник, услышавший произнесенные вслух мысли. «Для формулы это мало. Хотите, нарисую их в воздухе?» Очень странно, но Турин услышал математика, посмотрел на него, стараясь угадать, не шутит ли он, и понял — «Мальчик говорит правду», — сказал в ответ быстро, почти не разжимая губ. «Сейчас не надо, потом покажешь». Математику Турин не любил еще со школьной скамьи. Ему иногда снились мрачные сны об экзаменах по тригонометрии. Но сейчас, как ни странно, упоминание о формуле заинтересовало его. Он сосредоточился, решил играть для этих загадочных мальчишек. Турин играл Чайковского. Друзья слушали пианиста в ложе. Электроник с гордостью посматривал на своего одноклассника. Быть может, он видел портрет профессора, висящий в ряду классиков музыки, а может, представлял себе его скульптуру, отлитую из чистого золота, точно такую, какую ставили фараоны знаменитым музыкантам. Электроник был прав. Вывести формулу Турина было не легче, чем научиться хорошо играть в шахматы. Но он чувствовал, что именно музыка помогает ему обдумывать главную задачу, и был благодарен товарищу, что попал на этот концерт. Звучал Чайковский. Фермопил Турин играл по обыкновению блестяще. Профессор все еще переживал за свое сочинение. Электроник с нетерпением ожидал разговор с большим музыкантом. Возможно, он откроет ему какие-то законы творчества.